Параграф 6. Борьба за единство русской митрополии. Годы жизни и деятельности митрополита Алексия ознаменовались энергичными попытками разделения русской митрополии, следить за которыми мы перестали еще со времени митрополита Петра. Мы уже сказали выше, что после первых опытов разделения митрополии, учиненных князьями галицкими, к тому же начинают стремиться и князья литовские, завладевшие значительной частью русских земель. Литовские племена, обитавшие на территории теперешнего польско-прусского прибалтийского края, до половины XIII века были разбиты на мелкие княжества. Но как только они объединены были в это время князем Миндовгом, так и начали успешное завоевание соседних русских земель. Постепенно в их руках оказались княжества Полоцкое, Туровское, Пинское, часть Волынского, а в княжении знаменитого Гедимина 1315-1341 годы в их владение перешел уже и Киев, и почти вся Юго-Западная Русь, кроме Галичины, попавшей в зависимость от Польши. Гедимин, младший современник святого Петра, сознавал себя уже настоящим литовско-русским государем. Государственным языком нового государства стал язык русский. Вполне понятная политика, имевшая пред своими глазами недавний прецедент разделения русской митрополии ради Галицко-Волынского княжества, побуждала Гедимина просить в Константинополе и для своей Литовской Руси особого митрополита. Время было благоприятное. На византийском престоле сидел тот же Андроник Палеолог Старший, 1282-1327 годы, который учреждал и Галицкую митрополию, и который вообще охотно соглашался на открытие новых митрополий. Ходатайство Гедимина, как мы узнаем из греческих документов, было уважено. При патриархе Иоанне Глике 1316-1320 годы была открыта митрополия для Литвы, и митрополит литовский Олитвадун уже в августе 1317 года присутствует на Патриаршем соборе. Тот же митрополит подписывается затем под актами Патриаршего синода в 1327 и 1329 годах. И в последнем случае называется по имени Феофил. Вероятно, это был грек. Нам представляется более вероятным мнение А.С. Павлова, что эта митрополия была в тесном смысле литовская, то есть обнимала только две принадлежавшие тогда Литве епископии – Полоцкую и Туровскую. Голубинский к ней же приписывает и все шесть епископий бывшей Галицкой митрополии, 1303 год. Заключая от последующего времени, можно полагать, что при учреждении отдельной литовской митрополии не был возведен на степень митрополита кто-либо из прежних литовско-русских епископов. Но для митрополита открыта была новая епархия в самой Литве с кафедрой в Новогрудке, Минской губернии, бывшем стольном городе Новгородского Новогрудского княжества, называвшегося также Черной Русью. Литовская митрополия окончила свое недолговременное существование, по-видимому, благодаря стараниям митрополита всея Руси Феогноста. Тотчас же по своем приезде на Русь в 1328 году он поставляет Галицкого и Владимирского епископов при участии епископа Туровского, который не мог бы участвовать в этом хиротонийном соборе, если бы в этот момент не упразднилась литовская митрополия. В таком случае присутствие литовского митрополита Феофила в Константинополе в 1329 году вероятно, значит то, что он явился туда хлопотать об открытии своей митрополии, упраздненной при назначении на Русь митрополита Феогноста. О литовской митрополии в греческой росписи архиерейских кафедр времени императора Андроника есть такого рода приписка. «Эта митрополия, раз учрежденная при императоре Андронике Старшем, охотно возводившем епископии на степень митрополии, потом совершенно упразднилась, частью потому, что в Литве христиан слишком мало, частью потому, что этот народ по соседству с Русью может быть управляем русским митрополитом». Едва только митрополит Феогност успел добиться единства русской митрополии, как оно снова было нарушено. В 1331 году, в апреле месяце, под актами Константинопольской патриархии подписывается митрополит Галицкий, о Галеадзис и Пертимос. При тогдашнем крайне корыстолюбивом патриархе Исаии такое открытие новой митрополии было делом нетрудным. Неизвестно только, кто позаботился об этом. Галицким князем в то время был непредприимчивый и крайне слабый Юрий II Андреевич, 1324-36 годы, последний потомок Романа Великого, со смертью которого Галицко-Волынское княжество поделили между собой Литва и Польша. Один специальный исследователь судеб Галицкой митрополии, Тихомиров, ему именно, то есть Юрию Андреевичу, и приписывает инициативу дела. Но Голубинский весьма удачно подозревает, ввиду отмеченных качеств галицкого князя, что здесь действовал тот же Гедимин Литовский. Его литовская митрополия была закрыта под тем предлогом, что в Литве мало христиан, и потому она не может быть самостоятельной церковной единицей. Но Гедимину, конечно, желательно было иметь свою Литву хотя бы и в качестве составной части какой угодно митрополии, только не Киево-Владимирской или Московской. А такую митрополию и можно было создать, опираясь на исторические прецеденты в Галиче, тем более, что Литва была тогда накануне обладания наибольшей восточной частью галицко-волынского наследства. А в Луцке княжил уже сын Гедимина, Любарт, Дмитрий. Настойчивый и деловитый митрополит Феогност и на этот раз сумел уничтожить новоучрежденную митрополию и вел борьбу против нее на месте действия. С 1330 по 1332 годы он проживал в Волынской земле и через одних послов в Константинополь сумел низвести галицкого митрополита на степень обыкновенного епископа, каким этот и является при нем уже в августе того же 1331 года. Но для того, чтобы уладить инцидент вполне, митрополит Феогност путешествовал в Константинополь еще и самолично в 1332 году. Однако трудно было уничтожить неизбежно надвигавшееся разделение единой русской митрополии, как результат распада исторической жизни русских племен на несколько политических центров. Через несколько лет галицкая митрополия открывается снова. Еще в 1337 году присутствует в Константинополе какой-то Иеротатос Архиереус Ту Галидзис, священнейший архиерей Галиции. Весьма возможно, что это был искатель митрополичьего сана, но только незадолго до 1347 года эти искания увенчались успехом. Некоторые сведения об обстоятельствах последнего восстановления митрополии в Галиче почерпаем из греческих актов 1347 года о ее закрытии. Здесь говорится, что галицкий архиерей незадолго перед тем, про Алигу, пришел в Константинополь и, воспользовавшись временем смуты, получил митрополичий сан. Смуты и византийские историки называют время церковно-политических волнений по поводу вопроса о Фаворском свете 1341-47 годов. По смерти Андроника III Палеолога 15 июня 1341 года и до воцарения в 1347 году Иоанна Кантакузина было время гонения на Григория Паламу. В состав этой митрополии зачислились все кафедры галицко-волынской земли и литовского государства, принадлежавшие в то время трем нерусским владетелям – мазовецкому князю Болеславу Трайденовичу – Галич, Любарту Гедиминовичу – Волынь и самому Гедимину – Литовская Русь. Митрополит Феогност снова стал протестовать против отнятия у него власти над юго-западной Русью. Нового митрополита он обвинял в каких-то канонических провинностях. Но благоприятный для Феогноста момент настал только в 1347 году с окончанием Константинопольской смуты, когда новое правительство в лице императора Иоанна Кантакузина и патриарха Исидора Вухира в особом Хрисовуле отменяла все постановления, сделанные во время смуты. Свою просьбу о закрытии Галицкой митрополии митрополит Феогност сопровождал подарком от лица московского князя Симеона Ивановича крупной суммы денег на восстановление упавшей в 1345 году восточной апсиды Константинопольской Святой Софии. Просьба митрополита Феогноста была удовлетворена, и Галицкая митрополия закрыта как новизна, кенотомия, допущенная в нарушение обычая, издревле установившегося во всей Руси. Тревоги по поводу разделов русской митрополии преследовали митрополита Феогноста даже и на смертном ложе. Приблизительно в 1352 году, то есть за год до смерти митрополита Феогноста, в Константинополь явился какой-то русский кандидат на киевскую митрополию по имени Феодорит, уверявший патриарха, что митрополит Феогност уже скончался. Пока патриарх послал в Россию посольство, чтобы добыть точные сведения о Феогносте, Феодорит, боясь вскрытия своего обмана, бежал из Константинополя и получил поставление в митрополита в Болгарии от Тырновского патриарха. Отсюда он пришел в Киев, и, несмотря на отказ епископов признать его своим митрополитом, продержался здесь более года. Явный знак, что этот авантюрист действовал не без поддержки какой-то политической силы. Угадать ее нетрудно в лице великого князя литовского Альгерда 1341-1380 годы, который уже владел тогда, хотя и не безусловно, Киевом. Закрытие Галицкой митрополии в 1347 году, конечно, не могло отнять у этого коварного политика, стремившегося обладать всей Русью, надежды опять освободить своих подданных от подчинения восточно-русскому митрополиту. Альгерд мечтал даже о большем. Он хотел не только освободить свою Русь от власти митрополита, фактически ставшего московским, но и поставить от своего лица такого митрополита на кафедру киевскую и всея Руси, который бы управлял всей русской церковью, но тянул не к Москве, а к его литовской столице, чтобы церковно-административный центр для всех русских переместить из Москвы в Литву и вместе с тем предрешить и первенство политической власти над русской землей в пользу Запада, а не Востока. Альгерд, однако, мог знать, что в Москве готовят представить на место митрополита Феогноста своего собственного кандидата. Борьба с такой законно обставленной кандидатурой была слишком малонадежной. Альгерд, однако, попытался взять свое, как это он обычно делал на войне, быстротой и натиском. Подходящий кандидат, готовый на риск и на обман, нашелся в лице Феодорита. Когда последнему не удалось хитростью получить митрополию ранее московского кандидата и вздумалось исправить свою неудачу канонически неправильным путем через Тырновского патриарха, Альгерд все-таки допустил его для пробы основаться в Киеве. Убедившись после наложенного патриархом Константинополя на Феодорита отлучения, что дело Феодорита окончательно проиграно, он далее не счел нужным ему покровительствовать. И Феодорит стушевался. Покинув недостойного кандидата на митрополию, Альгерд поспешил избрать и открыто и настойчиво рекомендовать на митрополию киевскую и всея Руси своего родственника по жене, княгини Тверской Ульяне, Романа. За исполнение своей просьбы он обещал патриарху принять православие и водворить его во всей стране. При неустойчивости константинопольских нравов кандидатура Романа могла грозить серьезной опасностью московскому избраннику, святителю Алексию. Романа могли поддержать, кроме Литвы, и на северо-востоке Руси те удельные князья, которым, по выражению летописи, «немного сладостно бе, еже град Москва, митрополита и мяши в себе живуща». В самом Константинополе в пользу Романа составилась сильная партия из противников паламитов. Варлаамиты были западники по своей философии и богословию. Возможно, что им по этим именно мотивам желателен был кандидат западно-русского, а не восточно-русского государства. Поэтому находят возможным предполагать, что если бы Роман прибыл в Константинополь несколько раньше, то есть до поставления Алексея, могло бы, пожалуй, случиться и то, что митрополитом на всю Русь сделался не московский кандидат, а литовский. Но и то уже было для митрополита Алексея неприятностью, что Роман был при нем же поставлен митрополитом литовским. А как только состоялось это поставление, Роман, преследуя политику Альгерда, заявил свои притязания на Киев, отданные святителю Алексею, как преемнику митрополита всея Руси Феогноста. Кроме того, что Киев принадлежал тогда Литве, занять его Роман стремился еще и потому, что с Киевом была связана очень важная традиция первенства и всероссийского значения митрополитов. Отсюда та упорная настойчивость, с какой Роман добивается своей цели. Для константинопольцев была, несомненно, выгодна эта борьба двух русских митрополитов, и они позадержали их некоторое время после посвящения у себя в Константинополе. У борющихся не хватило денег, и они оба одновременно послали к тверскому епископу за сбором усиленной церковной дани, отчего по летописи «бысть священническому чину тяжесть велия везде». Роман обратился в Тверь в надежде на содействие своих родственников-князей, с помощью которых, вероятно, имел в виду отвоевать Тверскую епархию у митрополита Алексея. А последний обратился именно в Тверь, очевидно, ввиду обращения сюда Романа. Нужно думать, что собранные деньги отосланы были законному для Твери митрополиту Алексею, который в конце концов и одержал верх в возникшей борьбе. Киев, как мы знаем, утвержден был за ним в качестве первого седалища Всероссийской митрополии особым соборным актом патриарха Филофея. Роман уехал из Константинополя ранее Алексея и попытался утвердиться в Киеве, но, по свидетельству хроники Даниловича, не прияши его кияне. Но на следующий же год, то есть в 1355 году, надежды Романа и Альгерда на успех их политики снова ожили. В это время в Константинополе власть снова перешла в руки политических врагов прежнего правительства. Императором сделался враг Иоанна Кантакузина Иоанн Палеолог, патриархом вместо Филофея, сторонника Кантакузина, приверженец Палеолога Каллист. В 1356 году Роман является в Константинополь добывать себе Киев.